«Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Я знаю, что каждый из вас молится. Каждый из вас имеет определенную практику молитвы. Но хочу признаться, друзья, сам и знаю, что многие, если вы честно будете смотреть в свою жизнь, если вы посмотрите на эту сферу своей жизни, вы очень много хотели бы, наверное, поменять, да? Время, как вы молитесь, содержание ваших молитв, место, где вы молитесь, план ваших молитв, насколько действительно это является живой частью вашей жизни. Для меня, наверное, один из самых главных вопросов, который задаю братьям, когда встречаюсь с ними один на один, насколько они действительно испытывают удовлетворение в молитве? Насколько действительно это общение или разговор с Богом, встреча с Богом действительно является чем-то дорогим, чем-то запланированным, чем-то настолько ценным, что мы не хотим что-либо, чтобы этому помешало. И если это не происходит, мы должны печалиться, если у нас это не получается. Точно так же, как у нас где-то срывается appointment, и мы недовольны иногда на ситуацию, хотя это тоже неправильная реакция. В то же самое время очень часто мы остаемся достаточно безразличны, если у нас не получилось помолиться, тем более, если мы не думаем об этом заранее. Несколько дней назад я оценивал вместе с женой свою духовную жизнь, и мы говорили о том, какие у нас слабые и сильные стороны. Вы знаете, мы обнаружили очень простой, очевидный такой фактор в наших отношениях. Оказалось, очень мало молящиеся христиане. Я ни в коем случае не говорю, что мы не молимся вообще, что она не молится, что я не молюсь. Мы молимся в одиночку, но вместе, как семья, мы, муж и жена, мы как-то давненько уже переживали такое, знаете, общение с Господом, когда не хочется оставить это, не хочется бежать в свои заботы, просто побыть именно там вдвоем, вокруг Слова, вокруг Христа. Вы знаете, я на сегодня решил именно эту тему, потому что не потому, что я лучше, может быть, это делаю, чем кто-то из вас, а наоборот, потому что это стало больной, очень нужной темой для меня. Я хотел сегодня, раскрываясь своей душой, сердцем перед вами и также раскрывая Священное Писание, увидеть, каким образом мы, как церковь, можем на самом деле понимать и видеть силу и суть молитвы. И это очень важное напоминание, не так ли, братья и сестры? Очень часто мы стремимся к большим каким-то, возможно, истинам, более глубоким познаниям и забываем в этом всем потоке, за этим всем поиском, забываем самые простые, элементарные вещи, которые являются событиями. Точно так же, как проповедь является событием в нашей жизни, наша встреча с Богом через Слово Божие, точно так же молитва наша должна стать очень важным событием в нашей жизни. Я сегодня хочу ответить на три простых очень вопроса. Первый вопрос – почему нужно молиться? Второй вопрос – что нужно для того, чтобы молиться? И как нужно молиться? Я опять хочу сказать, друзья, ни в коем случае у меня нет никаких секретов для молитвы. Я просто хотел бы, чтобы сегодня мы могли услышать это как нужное, очень своевременное, актуальное напоминание для моего сердца, для моей души. For my well-being, для моего благополучия, духовного благополучия и роста. Итак, первый вопрос – почему нужно молиться? Я вам дам только три причины. В первую очередь, почему нужно молиться? Первый ответ. Бог повелевает нам молиться. Очень, возможно, кажется на первый взгляд банальное утверждение, банальная причина. Бог повелевает нам молиться. Но эта фраза на самом деле, если мы остановимся немножко и подумаем, она имеет в себе вот эти противоречия или возражения. И особенно даже, может быть, в нашей церкви, в некоторых людях. Первое возражение, которое мы иногда слышим, или, может быть, даже сами так иногда и думаем. Первое возражение звучит следующим образом. Бог Библии абсолютно суверенный, Он бесконечно мудрый. Задолго до нашего появления Он продумал и определил всю историю мира во всех ее мелочах и событиях. Он не советовался с нами тогда и не нуждается в наших советах сегодня. То, что мы иногда называем молитвами. Он не нуждается в том, чтобы мы его информировали своими, даже самыми пылкими молитвами, самыми духовными. Бог все знает. И вот здесь первое возражение. Если Он все знает, если Он суверенный, если Он все продумал, тогда зачем мне молиться? Иногда мы слышим такие вопросы. Это одно из самых таких, наверное, избитых возражений. На самом деле, Исаии, хочу сейчас, чтобы вы вместе со мной посмотрели несколько текстов. Исаии говорят нам о таком Боге. Боге, который все совершает, все продумал, все знает, ни в чем не нуждается и не нуждается в том, чтобы я его информировал в молитве. 42 глава Исаии, мы читаем следующее, 8-9 стих. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам». То есть здесь Господь говорит о том, что Он один определяет, чему должно случиться, что должно произойти. И мы видим, действительно, Библия нам очень много говорит о том, что Бог суверенный. Библия предоставляет нам суверенного Бога не для того, чтобы мы закрыли свой рот и перестали молиться, наоборот. Мы сейчас посмотрим несколько текстов, которые говорят еще о суверенности Божией, в том, что Он все определил. 45.11, Исаии 45.11, мы читаем следующее. «Так говорит Господь, святый Израиля, создатель его, вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих?» Здесь речь идет о том, что некоторые люди в то время спрашивали о будущем Израиля, о будущем, каким должно оно быть, и, может быть, даже пытались говорить Богу, каким оно должно быть, и иногда это даже выражается в таких смиренных молитвах. И Господь здесь говорит, мне не надо указывать, я знаю, что должно произойти, все это уже в моих планах. Опять, суверенность Божия – это прекраснейшая, наверное, самая из больших доктрин, которую мы встречаем, что касается о Боге. И опять мы читаем в Исаии 46, 10, 11. Мы читаем следующее, 46 глава, 10, 11 стих. Бог говорит, «Я возвещаю от начала», то есть прежде чем все случилось, все произошло, «что будет в конце? И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю». «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Или, может быть, лучше так прочитать. «Все, что мне угодно, Бог говорит, я это сделаю». 11 стих. «Я воззвал орла от востока, из дальней страны, и это был царь ассирийский, которого должны были, Бог должен был послать на Израиля. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал, и приведу это в исполнение». «Предначертал и сделаю». Мы встречаем еще одну очень интересную деталь здесь, что Бог не только суверенный в своих определениях, но Он неизменный в своих определениях. То есть Он остается быть абсолютно суверенным, даже тогда, когда мы молимся к Нему. Вот почему причина, Бог повелевает нам молиться, не такая уж банальная, друзья. Бог повелевает нам молиться. Этот Бог, который... суверенный, Бог, который абсолютно неизменный во всем, что Он делает, во всем, что Он продумал, всю вселенную, всю историю. Он не дает нам шанса решать что-то и говорит, кто ты, что будешь мне указывать. Это возражение достаточно серьезное, оказывается. Если мы слышим, что Бог повелевает нам молиться, если Он суверен, тогда как это может быть? Зачем мне молиться, если все продумано? Все просчитано, если никто не может быть ему советником. Более того, второе возражение. Более того, наши молитвы не меняют его планам, как мы уже сейчас прочитали. Они не меняют его намерений. Он неизменен во всех своих определениях и не нуждается в наших подсказках, которые мы иногда называем молитвами. Я хочу сейчас обратить ваше внимание еще раз на Исаию. Несколько текстов, которые тоже об этом говорят. И возражения тоже очень серьезные. Если Бог неизменный, если Он неизменен, то что делает моя молитва? Опять пророк Исаия, 40 глава, 13 и 14 стих. Смотрите, что он здесь говорит. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знанию и указывает Ему путь мудрости?» Господь через пророка Исаию говорит нам о том, что Он неизменен, и вот здесь создается напряжение. Напряжение – моя молитва, ответственность молитвы, я должен просить у Господа. В то же самое время я знаю, что Он суверенный. Или прочитайте еще 44 главу, 6-7 стих. 44 глава, 6-7 стих. Так говорит Господь, царь Израиля, искупитель его, Господь Савов. Я первый, я последний, кроме меня нет Бога. 7 стих. Внимательно послушайте, пожалуйста. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Бог здесь показывает, он суверенный, он неизменный, он всем обладает, и вся мудрость у него. Он обладает всеми фактами, знает, как их применить в одно время, в одно мгновение. Он знает, что со всеми этими фактами во всей вселенной делать и как их правильно использовать для своей славы и для нашего блага. Все идет очень утонченным образом, продумано Господом. И это напряжение, этот вопрос или возражение достаточно стоит того, чтобы мы обратили на него внимание. Еще одно возражение. Многие ссылаются на примеры, что Бог на самом деле поменял свои намерения в результате молитвы. Вспомните молитвы Моисея. Сколько раз хотел наказать народ свой. И на первый взгляд, когда мы читаем, Моисей, написано, упал на лицо свое, начал умолять, просить Господа. Мы видим, что Господь как будто бы меняет свое намерение и милует Израиль. Или вспомните Иезекию. Иезекия был поражен болезнью. Исаия приходит к Иезекии, 38 глава, здесь же в Исаии мы находим. Он приходит к Иезекии, и в те дни Иезекия заболел смертельно, 38 глава, с 1 стиха. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. Тогда Иезекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верной, преданным Тебе сердцем, и делал угодно в очах Твоих, и заплакал Иезекия сильно. И было слово Господне к Исаии сказано, «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». И так далее. Мы читаем эту всю историю в этой главе о Иезекии. На самом деле, на первый взгляд, мы видим действительно и Моисей, и Иезекия. Помните, Иона, пророк, молился за Ниневию, Бог хотел поразить. И в то же самое время, как будто бы на первый взгляд, кажется, изменил свои планы. В ответ на это, друзья, можно ответить следующим образом. Не будем забывать, что подобные истории, они находятся в контексте самой книги. Если это идет речь о Моисее, это речь идет в Исход, или в числа, когда Бог через Моисея вел его. И когда мы читаем о Иезекии или других героях веры, которые Господь использовал, мы видим одну, друзья, очень важную истину. Бог использует разные методы и способы, чтобы, влияя через них, даже говоря о том, что он что-то хочет сделать, он использует это для того, чтобы человек на самом деле сделал то, что Бог давно определил. Мы это таким образом можем объяснить. Потому что контекст самой книги и контекст всей Библии говорит нам о том, что Бог суверенный, он все определяет. В то же самое время его определения случаются или имеют способы, каким это образом происходит. И Бог использует, именно если мы возьмем Иезекию, Бог использует Исаию для того, чтобы Иезекия, находясь в болезни и приближаясь к своей смерти, начал молиться и таким образом использует молитву как часть всего процесса своего определения. То есть сама молитва тоже была определением Господа. Сам визит Исаии к Иезекии был тоже определен Господом. То, что сказал Исаия, тоже было определено Господом. И в результате получилось, эти 15 лет не были просто-напросто выпрошены Иезекием, но были даны Богом для Иезекии. И это было в его планах до того, когда Иезекия заболел и молился об этом. Я надеюсь, что вы смогли пробежать по этой цепочке за мной. Вопрос вот в чем, друзья. Господь остается суверенным. Он все решает, и в то же самое время это оказывается далеко не банальная причина. Бог повелевает нам молиться. Бог повелевает нам молиться. Моя молитва ничего не изменяет, она его не информирует, он все знает. В то же самое время Бог повелевает нам молиться. Это все, что я могу вам сказать. Бог повелевает нам молиться. Если Бог повелевает нам молиться, то единственное, что мы можем сделать, это что? Повиноваться Ему. Мы не видим всего вот этой цепочки, мы не видим, как все это Бог устраивает, но Бог повелевает мне молиться, и Он говорит, я знаю все, ты мне ничего не сможешь нового сказать, я никогда не застигнут врасплох, я все знаю, но я хочу, чтобы ты молился, чтобы ты знал. Чтобы ты знал, что твоя молитва является звеном во всем этом процессе исполнения моих определений во всем мире. Здесь еще есть много разных аспектов, которые Библия открывает нам, и стоит их отметить. Я думаю, что на протяжении сегодняшнего собрания мы сможем это увидеть. Но сейчас я хочу перейти еще к одному очень важному. Это первая причина, открытая для нас в Писании. Бог повелевает нам молиться. Наша молитва к Богу позволяет нам, Его творению, быть причастниками к тем процессам, которые Он контролирует, которые Он определил в нашей жизни. Таким образом, повелевая нам молиться, Он приглашает нас в свой благодатный процесс. Он приглашает нас в вот этот план искупления, Он делает нас частью этого плана, и через наши молитвы по благодати, по милости, не заслуживаем мы этого, делает нас участниками этого плана спасения, делает нас участниками всего того, что Он делает во Вселенной. Теперь представьте себе, совершенно другая картина открывается перед нами. Те люди, которые, возможно, возражают, говорят, как мы можем проповедовать суверенного Бога? Как мы можем говорить о том, что Он все определил? А где же свободная воля? А где же моя молитва? Что, о чем я буду молиться? Просто не понимают. Просто не понимают, что суверенный Бог все определил, и молитва является одним звеном во всей этой цепи для того, чтобы мы были участниками. И это огромная, друзья, благодать. Это огромная привилегия. Бог повелевает нам молиться. Те, кто Его, они слышат этот призыв, слышат это повеление и становятся по благодати. Даже молитва, кстати, друзья, никогда не может быть нашим достижением, потому что по благодати мы становимся участниками того процесса, который Бог совершает в плане искупления и во всей истории Вселенной. Молитва, оказывается, не такое маленькое, незначительное дело. Вторая причина. Я хотел бы ее поставить следующим образом. Нам есть всегда кому молиться. У нас есть всегда кому молиться. Часто мы ведем себя так, как будто бы нам некому молиться. На самом деле, друзья, если я хотел бы, чтобы вы просто за этими простыми фразами увидели реальность духовного иногда банкротства в нашей личной жизни. Мы иногда ведем себя так, как будто нам некому молиться. Как будто Бог, о котором говорит Библия, Он нереален. Проблема здесь с нашим личным богословием. Каждый из нас богослов, даже те, которые в церковь не ходят, богословы. Но богословие, которое у христиан, друзья, у нас должно постоянно оттачиваться инструментами истинными Слова Божьего. Наше богословие, каждый из вас здесь сидит, вы богослов. Были вы в семинарии, не были в семинарии, будете или не будете, вы богослов. Наши дети, они такие. Наша задача родителей – воспитать своих детей действительно с правильным богословием. И это мы сможем, когда у нас это есть. Но, что касается молитвы. Библия нам дана для того, чтобы познавать Господа, Его личность, Его дела и быть практическими богословами. На самом деле, наша практика говорит о нашем богословии. Не зная нашего Господа, мы и не будем хотеть молиться. Я сейчас объясню это, друзья. Это очень простая деталь, которую я замечаю часто в себе. Если я вспоминаю об этом, это помогает мне в моей молитве. Не зная нашего Господа, мы не будем хотеть молиться. Не зная, что Он дает, не зная Его обетования, не зная Его силы, мы будем Ему говорить, что перебьемся без Него. Это именно так и выглядит. Кстати, я думаю, что мы понимаем все, у нас нет такого дня, когда бы мы не молились. Даже тогда, когда мы не молимся и живем своей жизнью, мы на самом деле молимся. Все люди молятся, все. Просто одни говорят, выражают свою нужду в нем, а другие говорят, talk to you later. Я с тобой поговорю тогда, когда мне будет где-то, может быть, придавит в моей жизни. Вот тогда будем говорить, а сейчас я могу сам. Разве не так получается с нами, друзья? Когда мы не молимся на самом деле, спешим в заботах, в работу или сразу в машину или в школу. Этим самым мы говорим о том, что Господь, Ты подожди, я в принципе могу сам здесь разобраться. Это говорит о нашей самодостаточности. Но посмотрите, у нас всегда есть кому молиться. Нам нужно знать, кому нам молиться. И не зная того, кому нам нужно молиться, мы не будем молиться. Несколько таких моментов. Послушайте, если мы не верим, что у Бога есть мудрость лучше нашей, мы не будем молиться Ему. Другими словами, если я не молюсь Ему, я удовлетворяюсь своей мудростью. Я не ищу Его мудрости. И я не ищу Его мудрости, и вторая причина, потому что я не знаю, что у Него намного больше мудрости, чем у меня. Если я иногда киваю, говорю, что я знаю, на самом деле не верю в это. Потому что если бы я перед каждым своим делом просил у Бога мудрости, на самом деле это тогда говорит, что я верю. Но если я перед любым делом не обращаю на него внимания и бегу сразу, делаю, что я хочу, этим самым я молюсь и говорю ему, мне твоя мудрость сейчас не нужна в данный момент. У меня есть много забот, у меня есть свои планы, у меня есть свои просчеты. Если мы не верим, что у него есть праведность, мы не будем бежать за этой праведностью к нему, разве не так? Мы будем утверждать свою праведность. Если мы не верим, что у него прощение, мы будем продолжать копаться в своих грехах, не находя выхода. Если мы не будем знать, что у него прощение, если мы не будем верить в это, что у него есть абсолютное прощение, исцеляющее прощение для души, мы будем жить в осуждении. Или если мы не верим, что у него сила, мы будем удовлетворяться своей силой. Если мы не верим, что у него есть святость, мы будем удовлетворяться своей святостью, не прося у него его абсолютной святости, которую он дает верующим в Иисуса Христа. Верующим в Иисуса Христа. Если мы не верим, что у него красота, неизменная красота и его вечная слава, мы будем искать своей, и этим будем противиться ему. Или другими словами, когда мы бежим за своей силой, и бежим со своей мудростью, бежим со своими всеми разными просчетами или бежим за какой-то славой своей, тогда мы не поняли его славы, друзья. Мы не поняли его славы. Или если мы не понимаем, что у него власть, мы будем утверждать свою, что Библия называет гордостью. Если мы не понимаем, что у него это власть, абсолютная власть, мы не будем просить у него и подчиняться под его власть. Если мы не понимаем его радости и наслаждения, мы будем искать своей. Если мы не понимаем его печалей, мы будем печалиться о том, что не нужно печалиться. Вы видите, друзья, насколько молитва является выражением того, что я знаю о Боге. Очень простым текстом здесь может быть Иакова 1:5-8. Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной послание Иакова. Замечательное практическое послание, которое хорошо отрезвляет самого такого, знаете, большого праведника, самоправедника, вернее. Смотрите, как здесь Иаков пишет. Это один из текстов, которые поставьте вместо одного атрибута Бога, который вы находите здесь, все, что вы знаете, все, что вы слышите, и вы можете увидеть это. Если же у кого из вас не достает мудрости, у кого из нас ее достает? Кому из нас хватает мудрости? В то же самое время мы живем, как будто у нас хватает мудрости. Иаков здесь очень, знаете, по-пастырски, по-отцовски говорит, если у кого, если вдруг кто-то понимает, что его мудрости недостаточно, чтобы прожить дни своей жизни правильно, он дает ответ. Допросит у Бога. И смотрите, почему. Потому что он дает всем, он дает просто, он дает без упреков и никогда не говорит, ага, я тебе вчера давал, ты не вчера не просил меня. Бог дает без упреков, и он говорит, допросит с верой. Другими словами, если у кого из вас, используя Иакова, принцип Иакова, если у кого из вас недостает силы, тот допросит у Господа, которым дает всем. Если у кого из вас недостает праведности, которую требует Господь, пусть просит у Господа. Обратите внимание, что на самом деле Иаков показывает на полное смирение. Полное смирение возможно не своими силами, друзья, а только тогда, когда мы видим величие Бога, когда мы видим Его славу, когда мы видим Его силу, тогда мы действительно имеем возможность смиряться. И когда нет молитвы, тогда нет смирения. Когда нет познания Бога, мы не можем на самом деле, мы не знаем, кому молиться. Мы так себя ведем иногда. Откройте еще один очень хороший текст. 1 Петра, 5 глава, 7 стих. Можно 6 и 7. Потому что они вместе очень близко показывают важность молитвы здесь. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». То есть Бог избавит от той ситуации в нужное время. Здесь очень, очень сильное богословие, друзья. Вот в этом, в одном тексте, 6 и 7, сейчас мы прочитаем 7, там очень много говорится о том, кто есть Бог. И это богословие определяет смирение. Богословие, то, что мы знаем о Боге, оно определяет мою молитву. Нет богословия, очень бедная молитва, а может быть, это и не есть молитва. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, то есть у Бога крепкая рука. Да вознесет вас свое время, то есть Бог знает, когда спасать. Он все контролирует, у него крепкая рука, это метафора, которую использует апостол Петр для того, чтобы показать, что Бог контролирует всем, Он ведет, Его рука, могущественная сила управляет всем. Поэтому смиритесь, Он вознесет вас в свое время. 7 стих. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Еще важный атрибут Бога. Здесь не написано, Он будет о вас заботиться, или Он о вас заботился в прошлом, Он сейчас заботится о вас. Это меняет картину, это меняет совершенно подход к молитве. В этот момент, даже тогда, когда я не думаю, Бог заботится обо мне, даже тогда, когда я не прошу у Него, Он заботится обо мне. Но когда я узнаю, что Он сейчас, в эту секунду заботится обо мне, я бегу к Нему в молитве. Богословие определяет молитву. И мы иногда, друзья, не знаем, почему нам нужно молиться. И первое, мы говорили с вами, Бог повелевает молиться. И во-вторых, нам есть всегда кому молиться. У нас есть всегда кому молиться. У нашего Господа, друзья, все есть ответы на наши вопросы. У нашего Господа есть сила, у нашего Господа есть святость, у Него есть слава, у Него есть величие, у Него все, что нужно для нашей души, у Него есть, и это Он Сам. Он один удовлетворяет запросы нашей души. И когда мы встаем с утра, может быть, бежим и делаем очередное дело, или, может быть, совершаем еще служение без молитвы, без смирения, без просьбы, без поклонения перед Ним. На самом деле, друзья, это тоже молитва. Мы говорим, Господи, мы можем это сами сделать, нам сейчас не нужна Твоя мудрость, нам не нужна Твоя святость, нам не нужна Твоя праведность. Хотел бы, кстати, одну цитату прочитать Сперджина. Он пишет вот что. «Разве тебе когда-нибудь может потребоваться больше силы, чем та, которой обладает всемогущая Святая Троица? Разве тебе нужно больше мудрости, чем есть у Отца твоего? Больше любви, которая проявляется в Сыне? Или больше могущества, чем есть у Духа Святого? Подставь свой пустой сосуд». Для того, чтобы бежать к Богу, нужно, чтобы был пустой сосуд. Пустой от самого себя, пустой от своей праведности, пустой от своей святости. Если этот сосуд пустой, ты всегда захочешь его подставить, чтобы Бог наполнял его своей любовью. Третья причина. У нас есть всегда о чем молиться. Первая причина, почему нам нужно молиться. Бог повелевает нам, Он суверенный, Он все знает, Он повелевает нам молиться, и нам остается всего лишь быть послушными. Второе. У нас есть всегда кому молиться. У нас есть всегда кому молиться. Этот Бог неизменный, Он самый славный, Он самый могущественный, Он сильный, мы нуждаемся в Нем постоянно. Просто дьявол ослепляет нас, и мы иногда не видим этого, что мы нуждаемся в Нем. И каждый христианин, он нуждается в Нем, его нужда в Нем или нищета, это прогрессирующая нищета. Чем больше вы христианин, тем больше вы видите, как вы нуждаетесь во Христе, тем больше вы понимаете фразу, которую Христос сказал, «Ничего не можете делать без Меня». Потому что все, что сделано без Него, не есть дело, а есть самохвальство, бахвальство, самодостаточность. У нас есть всегда о чем молиться. Я часто спрашиваю у людей, когда мы заканчиваем встречу с ними, о чем они хотят, чтобы я молился за них после встречи, до следующего раза? И, к сожалению, иногда я слышу, да, впрочем, все нормально, Проблем нет. Дом стоит, машина есть, работа есть, перечислили несколько вещей. Но если, друзья, внимательно посмотреть на причины, почему мы не молимся, их можно свести к одному. Мнимая, обманчивая самодостаточность, ложная независимость. Как мне знать, что мне нужно? Обычно это ответы людей, которые недостаточно понимают, что за всем видимым, материальным есть другой реальный мир, реальный духовный мир. Есть вещи, которые теребят сердце каждого христианина. Как знать о них? Для этого нам нужно Слово Божие. На самом деле мы всегда молимся, если даже не думаем так, мы уже говорили об этом. Но что необходимо, друзья, здесь? Нам нужно увидеть себя во свете Слова Божьего. Бог открывает нам через Слово Свое, открывает нам действительные нужды. И если мы просто-напросто отделываемся тем, что у меня все нормально, все здоровы, детки бегают, папа с мамой тоже бегают на работу, с работы, в церкви бываем, все делаем, на Friday group бываем, все нормально. Друзья, не в этом дело. Посмотрите внимательно в свое сердце. Посмотрите внимательно в свое сердце. Всем ли доволен там Господь? Является ли это храм Божий? Посмотрите на сферы своей жизни. Откуда у нас появляется идея, что мы сами можем менять свое сердце? Откуда у нас берется идея, что мы можем сами дисциплинировать себя? Встану в 5 часов, до 7 прочитаю, и так будет до конца моей жизни. С 5 до 7 буду читать Библию. Откуда у нас берется такая самодостаточность? Действительно, нам нужно упражняться в дисциплине. Но дисциплина ради дисциплины является тоже ложной религией. Дисциплина должна быть ради Господа. И ради Господа это означает знать Его имя, знать Его волю, знать Его планы, знать Его цели. Поэтому, друзья, у нас есть всегда о чем молиться. Тот, кто говорит, что не о чем молиться, я могу вам две вещи сказать. Он или не живой, или он не читает Слова Божьего. Если вдруг у вас иссякли причины или нужды, или побуждения молиться, одно можно сказать – что это возможно по одной причине. Нет света в душе, света истины. Да даже если взять наш мир вокруг нас самих, у нас много забот. Посмотреть на наше сердце, мы увидим, сколько там есть нерешенных вопросов, сколько там есть неясных ответов. Мы увидим, сколько там греховных привычек, сколько сгустков плотских желаний, разных удовольствий, которые не славят Господа. Разве у нас не о чем молиться? Тот, кто познает Господа, он будет знать, о чем молиться. Или посмотрите на своих родных, посмотрите на свою семью, посмотрите на своих знакомых, друзей, соседей. Посмотрите на мир вокруг, как мало люди знают Господа. Разве нам не о чем молиться? Мы себя ведем иногда так, как будто у нас нет причин для молитвы. Опять Спердженн пишет: «Ничто не доставляет Господу большего удовольствия, чем наблюдать, как мы используем Его обещания. Ему нравится, когда Его дети напоминают Ему о них. Обращаясь к Богу с просьбами, мы тем самым прославляем Его». Нашей молитвой, когда мы признаем свою зависимость, когда мы признаем свою пустоту своей жизни, когда мы признаем свою неспособность и бессилие жить для Него так, как Он этого требует. Когда мы слышим заповеди Христа, Он не призывает нас, друзья, к лицемерной фарисейской жизни. Этим отличались фарисеи от настоящих верующих. Фарисеи говорили: «Господи, Ты говоришь это сделать? No problem. Завтра же». На эту одну заповедь они еще 600 придумали и знают ее, как ее делать. И в этом была гордость фарисея, что он думал: «Все, что написано, я могу исполнить like that». Но Слово Божие нам дано для того, чтобы мы увидели свою нужду. И любой текст, друзья, он показывает нам в первую очередь нашу нужду в Господе. Любой текст Господь требует, чтобы мы исполнили его в полноте. Любая заповедь, которую мы слышим, Бог хочет, чтобы это было абсолютно совершенным делом. И никто из нас в этом не может похвалиться. Нам нужно молиться. Нам нужно бежать к Богу, чтобы Он все то, что мы делаем, чтобы Он освятил, чтобы Он совершил, чтобы Он дополнил, чтобы Он использовал, и чтобы мы доверялись, учились доверяться Ему в нашей молитве. Итак, мы с вами посмотрели три вот этих причины, почему нам нужно молиться. Почему нам нужно молиться? Я хотел бы попросить у вас одно, друзья. Возьмите вот эти три причины и продолжите, исследуя Писание. Может быть, вы читаете какие-то хорошие книги. Дополните и дополняйте для себя этот список. Почему я должен молиться? И напоминайте себе об этом. Бог хочет, чтобы мы молились. Второе. Что нужно для того, чтобы молиться? Что нужно для того, чтобы молиться? Первое. Нужно быть живым. Для того, чтобы молиться, нужно быть живым. Это значит быть рожденным свыше. Ну как мертвый может разговаривать, да? Нужно быть живым. Чтобы молиться, нужно быть живым и физически, но больше нужно быть живым духовно. Библия говорит нам о том, что человек без Бога, без Христа, он является мертвым. Он физически живой, эмоции его работают, разум работает, планы его работают, все, что он делает, вроде получается. Но Библия называет его мертвым. Почему? Он не реагирует на Христа. Ему Христос безразличен. У Христа свои планы, у этого человека свои планы. У этого человека нет вкуса, радости, настоящей жизни. У него нет аппетита к Богу. У него нет реакции на голос Христа. Он глухой, слепой, парализованный, опутанный своими плотскими желаниями, что Библия называет похотью, и не хочет, да и не может слышать Бога. Он мертв. Как он может говорить? Он мертвый. Что с него возьмешь? Ну, дергай ты его за нос, за уши, он мертвый. Такому человеку нужна жизнь. Такому человеку нужна жизнь. Спердин тоже сравнивал таких людей. Он говорит, то же самое, что если взять, вытащить где-то из воды человека, который утонул вчера, вытаскивать этот труп и дать ему весла в руки, чтобы он гребал. То же самое молиться для человека, который не рожден свыше. Как он может грести? Как он может держать весло? Он даже не видит, он не понимает его. Открывайте ему глаза, он мертвый. Что с него возьмешь? Он мертвый. Ну, можно взять, знаете, как куклу, открывать ему рот, кто-то, чтобы там сказал рядом, повторить, и представить, что это живое, или прихорошить его и так далее. Но он мертв. Для того, чтобы молиться, нужно быть живым. Я думаю, что это простая очень вещь. Этому человеку нужна жизнь, которую дает только Отец Небесный. Это чудо, которое дает Бог. Вы знаете, кстати, друзья, тогда, когда мы по-настоящему молимся, это чудо. Вот папы с мамами, возьмите своих детей. Разве вам неприятно, когда дети ваши к вам бегут? Когда они ночью просыпаются и зовут вас: «Папа, папа». Вот что мне очень важно услышать. Ночью просыпается ребенок, и он говорит: «Папа». Часто говорит: «Мама», но когда он говорит: «Папа», тогда я бегу туда. Но это очень важно, друзья. Или возьмем еще одну вещь, похожую на простую иллюстрацию. Вот возьмите соседских детишек. Никто из них ко мне не прибегает и не просит мороженое. Никто из них не приходит ко мне: «Можно я пойду посплю там у тебя на втором этаже?» Почему? Они не мои дети. То же самое в жизни вот людей, которые не знают Господа. Они не знают Его, потому и не просят. Библия называет таких людей мертвыми. Они не видят того славного, что Бог может для них дать. Они в этом не имеют нужды. Они не реагируют на Него даже тогда, когда Он предлагает им и говорит. Для этого нужен Отец Небесный своей силой. И это чудо, когда Он воскрешает нас из мертвых, делает своими детьми. Апостол Павел об этом говорил следующим образом. Римлянам 8 глава. Мы прочитаем 14 стих и 15. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божиим, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Обратите внимание на эти слова здесь, друзья. Этот Дух Святой является единственным важным условием жизни. Этот Дух Святой, Он является причиной, почему я взываю «Папа». «Авва» означает «папа, папочка мой». Вот что означает «Авва Отче». В данном случае Дух Святой, который дает нам Господь, Он делает меня способным бежать к Нему и кричать: «Господи, я знаю, что ни у кого в этом мире нет этого. У Тебя есть. У Тебя есть покой, у Тебя есть мир, у Тебя есть прощение, у Тебя есть радость, у Тебя есть то, что нужно, безопасность для моей души. У Тебя это есть». Папочка мой, вот это делает Дух Святой, друзья. Это далеко не бремя. Молитва – это не бремя, это не формальность, это не исполнение каких-то церковных обрядов или обязанностей. Молитва – это естественное, это желание быть, естественное желание жизни живого человека. Второе. Первое было – нужно быть живым. Второе – нужно иметь общение или единение со Христом. Я решил сегодня об этом немножко поговорить, друзья, потому что общение, когда мы встречаем его в Новом Завете, слово «общение» иногда у нас сводится всего лишь к разговору. Общение – это не одно и то же, что и молитва. Мы иногда говорим так, или слышим, Бог говорит ко мне через слово, и я говорю к Нему через молитву. И когда мы говорим о молитве, говорим, что общение, общение с Богом – это далеко не так. Молитва всего лишь маленькая частица общения. Или, скажем так, молитва является выражением уже общения. Нужно, чтобы было сначала общение. В греческом слово «кайнония» означает иметь что-либо общее, участвовать в чем-то одном или быть участником, разделять что-либо вместе. Это партнерство, это посвященное партнерство друг другу. Относится часто к брачным отношениям это слово или официальным отношениям в бизнесе между двумя людьми, которые официально заключают, скажем, контракт. Это намного больше, чем просто поговорить с Иисусом Христом, друзья. Общение, о котором говорится в Новом Завете, намного больше, чем молитва, и намного больше, чем просто поговорить 5 минут в день с Ним и потом 5 секунд перед едой. Общение – это намного больше. Это намного больше, чем просто поговорить. Это значит иметь одни и те же цели. Это значит иметь одни и те же мысли. Это значит иметь одни и те же взгляды. Это значит иметь одни и те же приоритеты. Одно и то же положение. Одно и то же направление. Одни и те же ценности. Одни и те же радости. Одни и те же переживания, намерения, планы, ресурсы, успех, печали, желания, наслаждение, влечение, волю, решение. Все. Вот что означает общение. Это разделить с кем-то все, что у вас есть. Иисус Христос призывает нас в это общение с Собою и разделяет с нами все, что у Него есть. Это не просто поговорить, как вы видите. Молиться – это не просто поговорить. И общение является условием молитвы, разговора. Тогда, когда мы имеем общение со Христом, имея все с Ним, тогда мы действительно можем и имеем право на молитву. Иоанна 15:7 говорит нам следующее. Евангелие Иоанна, знакомый для вас текст, но очень уместный, чтобы его сегодня прочитать. Он говорит нам о том, что общение необходимо для того, чтобы молиться. И вот где мы начинаем понимать суверенность Божия, Его повеление мне молиться. Где же моя воля здесь? Да нет ее. На самом деле, в каком плане нет ее? Не то, что мне взбредет, я молюсь. Неверующие люди тоже молятся. И православные люди, которые не знают Господа, я не говорю, что все, но они не молятся. На самом деле Богу, живому Богу. Кто сегодня не желает голубого неба или мирного неба, или солнечного дня и так далее? Этого хотят и неверующие люди. Но верующий человек, пребывая в нем, имея общение со Христом, он начинает пропитываться его планами, его желаниями, его печалями, его радостями. Вот что означает радикально христианская жизнь, друзья. Это общение. Это означает быть в упряжке с ним, идти вместе с ним. 15 глава, мы читаем 7 стих. «Если пребудете во мне...» Вот, если прибудете, как веточка питается от лозы, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, будет вам. Вы знаете, о чем он говорит? Что желания преобразованы. Тогда, когда мы питаемся соками, когда мы питаемся жизнью Христа, Его планами, ценностями, желаниями, Его наслаждением, тогда у нас меняется желание, и тогда все, что мы не попросим, вот где. Где начинается, где мы начинаем видеть, сходятся вместе вот эти возражения, где сходится суверенность Божия и моя ответственность, моя радость молитвы. Когда я пребываю в Слове, когда я пребываю во Христе, я питаюсь им, я пропитываюсь Его всем, что Он, кем Он является. И это меняет меня настолько, что я желаю только того, что хочет Он. That's a beautiful thing. Я не знаю, как вам, друзья, но это для меня очень важная истина, которая помогает мне увидеть, что очень часто я унываю, и очень часто, опять часто, я имею в виду, бывает время, когда мы все унываем, но это происходит тогда, когда я свои желания поставил над Божьими, где-то потерялся контакт, где-то я недостаточно питаюсь соками с лозы. Вот почему уныние, горечь или еще что-нибудь, разочарование, Господь не отвечает на молитвы. Это вообще неверующий стейтмент, это вообще неправильное утверждение. Он всегда отвечает на молитву, он знает, когда отвечать, он всегда заботится, он знает, что он делает. И он хочет, чтобы я, питаясь им, пропитывался его желаниями, и эти желания, чтобы, став моими, они выражались в моей молитве как цель, как чаяние моей души. Вот что есть молитва. Еще один текст, Иоанна 5:4, первое послание Иоанна, вернее. Первое послание Иоанна, мы прочитаем еще один текст, 14 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его», это тот же самый текст, только другими словами, «все, что мы просим по Его воле», оно сразу нам показывает связь с тем, что написано в притче, помните? «Кто не слышит закона», 29 глава притчи, «кто не слушает слов закона, того и молитва мерзость». Не пребывая в слове, у нас рождаются свои желания, мы их выражаем Богу, а Он говорит, кто из вас будет учить меня, что должно быть? Вот где молитва. Суть молитвы не в том, чтобы просто бормотать слова, которые мы заучили во время всей своей жизни, как дети верующих родителей, или все эти заготовки, потом все в кучу собрать, красиво выразить. Познавайте Господа в Слове Его. Вот что нужно. Нужно быть живым. Нужно иметь общение с Ним. И познавая, общаясь с Ним, вы на самом деле сможете и будете молиться о том, что нужно. И, конечно же, поэтому нам нужно хорошее питание. Имеется в виду познание Господа через Его Слово, познание Его цели, Его воли, Его радости, Его славы. Что нужно для того, чтобы молиться? Первое, нужно быть живым. Нужно иметь общение и единение со Христом, и нужно хорошее питание. То есть Слово Божие, пропитываться Его волей. И когда мы читаем, любой текст, когда мы читаем, он является для нас очень хорошим содержанием для молитвы. Содержанием для молитвы. Я заметил, кстати, знаете, друзья, очень часто бывает так, когда начинаешь читать, и ты чувствуешь сразу текст, просто личность, Бог говорит к тебе через Слово, говорит к тебе, и ты сразу же начинаешь молиться о том, Он, Бог тебя обличает, Он наставляет тебя, показывает, как исправляться, и ты сразу с Ним разговариваешь. Очень редко бывает сейчас, скажем, у меня, чтобы читать Слово Божие и потом молиться. Читая, молишься. Почему? Потому что ты слышишь, Господь говорит, Господь ожидает этого от тебя сейчас. Чего ждать 5 минут позже? Сейчас, изучая или делая там, или экзегетика, или герменевтика, что бы это ни было, изучая текст, Бог дает возможность для того, чтобы говорить Ему то, что Он открывает. И это и есть молитва, которая является результатом общения со Христом. Еще одно. Как нужно молиться? Вы знаете, как-то мой сын старший говорит, папа говорит, мне надоело молиться этими baby prayers. They don't work. Baby prayers. Не знаю, что он имел в виду, но у нас был хороший разговор по поводу baby prayers. Я говорю, what do you mean by baby prayers? I repeat the same words again and again. That's a good thing, что ты мне сказал. Я говорю, повторяю одни и те же слова, обратно и обратно. Эти baby prayers don't work. Как нужно молиться? Я с ним имел прекрасную возможность поговорить. Я хочу сейчас, друзья, сказать о 4 очень важных аспектах молитвы. В первую очередь. Поклонение. 4 основных составных молитвы. Первое из них – поклонение. Как нужно молиться? Поклонение. Поклонение – это реакция человека на то, что он узнал о Боге. Если мы не читаем Слово Божие, если мы не проникаемся личностью Бога, нам очень будет трудно поклоняться. Поклонение всегда включает в себя умирание для себя. Поклонение всегда включает в себя фокус. Поклонение всегда включает в себя душу, которая всеми своими силами стремится оторваться от себя к Богу. Вот поклонение. Это признание присутствия Бога, это понимание Его характера, Его качеств, открытых в Слове. И третье – это прославление Его. Я хотел бы просто сегодня попросить у вас, друзья, поклонение Богу не рождается у нас в сердце. Еще раз. Ничего у нас доброго нет. Поклонение Богу не рождается у нас в сердце. Бог дает нам это поклонение. Как? Когда мы открываем Слово Божие и вместе с Давидом начинаем читать Его, начинаем вместе с Ним проникаться Его желаниями, когда мы вместе с Ним начинаем не просто повторять бездумно Его слова, которые Он говорит. Бог, друзья, рождает в нас поклонение Ему. Поймите, друзья, что мы даже не можем родить внутри у себя то поклонение, которое Бог ожидает от нас. И Он дал для нас Слово Божие, чтобы мы учились поклоняться Ему. Здесь не идет речь о том, чтобы мы просто взяли, заучили слова из Библии и употребляли их в Писании. Совершенно нет. Как это работает? Я приведу один пример. Это был один из моментов, когда я увидел важность молиться на основании книги «Псалтырь». «Как лань желает потоку воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». И этот стих сначала обличил меня, потому что я увидел, что я не желаю так Господа. Или мы возьмем, сегодня читали вначале «Господь, пастырь мой». И ты начинаешь спрашивать, действительно ли это правда обо мне? Господи, могу ли я сегодня сказать, не просто бездумно повторить слова, могу ли я сегодня сказать, Ты мой пастырь? Видно ли это в моей жизни? Видит ли это моя жена? Видят ли это мои дети, что Ты мой пастырь? Если Господь пастырь, Он никогда не поведет к греху, Он никогда не поведет в уныние, в разочарование. Если Господь мой пастырь, Он ведет, значит, я должен надеяться. А если я перестал надеяться, если я перестал верить в Него, что-то начинаются комплейни или какие-то разные невзгоды в душе у меня, и я начинаю все это просто-напросто открывать и говорить и так далее, свою печаль и все остальное. Опять не подумайте, что все у этого человека было нормально, все у него perfect было, у Давида. Но этот стих заставил меня задуматься, Господи, вау, как мало я знаю Тебя, как мало я бегу за Тобой. Не могу сказать вместе с Давидом, как лань желает потоком воды, не могу, Господи, прости. Прости меня, Господь, это желание во мне возобновляй каждый день. Дай мне это желание быть таким, как вот это животное, стремиться к ручейку, потому что там у ручья оно напьется. Где это у меня, Господи? Почему его нет у меня? И вы начинаете об этом говорить ему, потому что он ваш пастырь, он знает. И этим самым рождается поклонение в этот момент, друзья. Вот что такое поклонение. Это не руки кверху, да, слава Богу и о радости петь. Не в этом поклонение, друзья. Поклонение рождается внутри, когда происходит смирение. Бог обличает через истину Слова Божьего. Ты видишь, другой человек, такой как Давид, молится, или Асаф, или Исаия, или Даниил, как они молятся, ты видишь, вау, Господь мой, какой я бедный, какой я жалкий, какой я ничтожный, наполни меня собой, наполни меня собой. Вот жажда и нужда каждого человека. 144-й Псалом, с 1 стиха. Хвала Давида, смотрите. Буду превозносить Тебя, Боже мой. И здесь же останавливаемся, и мы думаем, и говорим, Господи, является ли это действительно решением моей души? Это Он говорит, буду превозносить Тебя. Говорю ли это я? Является ли это целью, чаянием моей души сейчас? Буду превозносить Тебя, Боже мой. Это значит, не буду превозносить себя, не буду превозносить людей, не буду поклоняться людям, ни себе, ни своим привычкам. Тебя буду превозносить, Боже мой. Благословлять Твое имя во веки и веки. Как часто, друзья, мы теряем это из виду. Как часто мы начинаем рассыпаться комплиментами друг другу. И этим самым, возможно, творим идолопоклонство в нашей душе, в нашем служении. Буду превозносить Тебя, Боже мой. Тебя буду благословлять во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя. Восхвалять имя Твое во веки и веки. Сколько можно поучиться здесь, друзья? Это практическое богословие. Это практическое поклонение. Велик Господь, достохвален, величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои, возвещать о могуществе Твоем. Я буду размышлять о высокой славе величия Твоего, о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих. И я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей, воспевать правду Твою. Друзья, это речь идет о моем внутреннем поклонении Богу. Это и есть поклонение. В этом и есть молитва. Это и есть молитва, когда я прихожу к Богу, открываю Ему свое сердце и прошу, чтобы Он создал во мне свой храм, чтобы Он создал во мне, родил во мне поклонение. Своим словом, друзья. Когда Он открывает для меня, кто Он есть, когда я слышу, как другие люди, и когда я начинаю учиться у них и немножко вторить им, и где-то, может быть, не получается, но Господь рождает поклонение себе. Вы знаете, поклонение, друзья, это чудо. Чудо, которое совершает Господь в нашей жизни. Второе. Благодарность. 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Благодарность я разделяю для себя, со своими детьми, мы молимся так. Благодарность мы разделяем на две таких части. Ее называют теологи «общая благодать» и «особенная благодать». Общая благодать – это включается все материальные и физические блага, такие как пища, одежда, здоровье, труд. Господь это дает для нас. Также личностные блага, такие как слух, зрение, обоняние, способность определять запах или способность думать, способность говорить, двигаться, жить. Об этом мы благодарим. Это общая благодать, которую Бог дает для всех. И также окружающее нас благо. День, ночь, воздух. Опять дождик пошел в Ванкуверске. И славно всем нам на душе. Солнце, снег, природа, реки, океан, облака, цветы, мир, порядок, мир в этой стране. По крайней мере, на данное время мы благодарим Господа. Это окружающая наша благодать, которую Бог показывает нам. Вы знаете, Псалом 148 однажды очень четко показал мне мой грех. Я вообще-то люблю дождь, но это опять было много-много времени назад. Это один из псалмов, которые помогли мне увидеть совершенно другое дело. Смотрите, что он здесь говорит. Хвалите его, третий стих, 148-й псалом. Хвалите его солнце, луна, хвалите его все звезды света. Хвалите его небеса, небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Смотрите еще раз. Хвалите Господа от земли, великие рыбы, все бездны, огонь, град, снег, туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, даже в Ванкувере. Все это, горы, все холмы, деревья плодоносные, все кедры, звери, всякий скот, присмыкающиеся птицы крылатые, цари земные, все народы, князья, все судьи земные, юноши, девицы, да хвалят имя Господа. Друзья, разве нам не за что благодарить? Сегодня вечером придете домой, откройте свой холодильник и посмотрите на все полочки, которые там. Я не думаю, что он у вас пустой стоит. Хоть что-нибудь да есть. Но смотрите, очень важно здесь, чтобы мы понимали поклонение Господу и благодарность за Его общую благодать и за Его особенную благодать. Вот почему нам нужно изучать спасение. Апостол Павел говорит, благословен Господь Бог, который благословил нас всеми благословениями духовными в небесах во Христе. Благодарите Его за спасение. Это особая благодать. Во всех Его аспектах есть и предопределение, и избрание, и призвание, и возрождение, и покаяние, и прощение, и усыновление, и освящение, и стойкость, и прославление. Все, что Господь делает в нашем спасении, друзья, это чудо. Разве не за что нам благодарить? Еще одно исповедание. В молитве у нас всегда должно быть поклонение Господу. Это признание, кто Он есть. Говорить Ему, кто Он есть. Он Царь, Он Святой Господь, Он Суверенный. Говорить, признавать это открыто, всей душой, в смирении, в преклонении перед Ним. Второе, благодарить Его за все блага, которые Он дает для нас, как духовные, так и физические, материальные. Третье, исповедание. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен, праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вы знаете, что во многом я увидел намного больше благословения всякий раз, когда я открываю Священное Писание, особенно когда я готовлюсь к проповеди. Я решил начинать всегда с одного. Я беру для себя те тексты, которые говорят о грехах. Я беру те тексты, которые говорят «отложивши». И идет перечисление. Этих текстов очень много. Мы можем их увидеть. Иакова 1:21. «Поэтому отложивший всякую нечистоту». И я думаю, я просто хочу исповедовать перед Господом, в чем нечистота, остаток злобы. Если где-то есть злобность, какой-то характер проявился где-то кому-то. Бог говорит, все нужно отложить. Если мы посмотрим дальше 1 Петра или Иакова 3:14, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, исповедать это нужно перед Господом. Горькая зависть и сварливость. 1 Петра 2:1. Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, возлюбите чистое словесное молоко. Эти тексты, дорогие друзья, помогают нам очищаться, очищаться. Эти тексты помогают нам освобождаться от того, что нагромождается там. Это исповедание, друзья, является очень важной частью молитвы. Мы сами не знаем толком своих грехов. Даже те, которые мы знаем, не знаем, как их назвать, и боимся назвать, и не хотим назвать. И иногда нам нравится, мы не хотим их называть. Но исповедание является очень важной частью молитвы. Оно включает в себя признание конкретных грехов. Оно включает в себя печаль о грехе, когда мы видим Божье отношение к ним и занимаем сознательно позицию Бога. Исповедание включает в себя просьбу о прощении, когда верою мы смотрим на Голгофский крест. И конкретный, осознанный поворот от греха, когда мы оставляем грех, отворачиваемся от греха, учимся ненавидеть грех и умираем ежедневно для обещаний, которые дает нам грех. Исповедание включает в себя, друзья, вот эти четыре элемента. Признание, печаль, просьба о прощении и поворот. Крутой разворот от греха. Для этого нам нужны эти тексты, такие, которые я прочитал сейчас. Иногда я беру Римлянам 3 главу, 10-12 стих. «Никто не ищет Господа». Я проверяю те моменты, хочу проверить, по крайней мере, те моменты, когда я не искал Его, а их так много. Нам нужна Библия, друзья, для того, Слово Божие, чтобы нам вскрыть наше «я», вскрыть наше себелюбие, вскрыть все наши вот эти разные вещи, которые прячутся в нашем сердце. Или возьмем Галатам, 5 глава, 19-21 стихи. Вы знаете этот текст. Я хочу вам напомнить, друзья, что этот текст дается нам Богом для молитвы, чтобы не просто заучивали его, но чтобы мы могли молиться. И прежде чем открывать Священное Писание утром и открывать свой рот перед Господом, нам нужно исповедоваться перед Ним. Смотрите, что Он говорит. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния. Даже где-то мельком ты посмотрел, где-то, может быть, на женщину, которая проходила мимо. Этого достаточно, чтобы Бог осудил. Все то, что мы думаем греховно, больше чем 2-3 секунды, является уже прелюбодеянием. Христос так говорит. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев. Друзья, Господь хочет, чтобы мы включали это в свои молитвы. Все это нам необходимо для того, чтобы освобождаться. Не подумайте, что если исповедовались вы в этом сегодня, это исповедание будет достаточным для завтра. Господь хочет, чтобы мы исповедовали свой грех и делали это, как делал Давид в 51-м псалме. Он говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои». Смотрите, как он молится. «Многократно омой меня от беззакония». То есть опять и опять омой меня, потому что грех противен мне. «От греха моего очисти меня». Мы можем научиться у Давида, как он не любил грех. «Ибо беззаконие мои я осознаю, грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня. Возврати мне радость спасения Твоего, духом владычественным утверди меня». Исповедание является очень важной частью молитвы, друзья. И последнее. Очень важная часть. Смотрите, когда мы становимся перед Богом, у нас должно быть поклонение, библейское поклонение, информированное истинное Слово Божьего поклонение. У нас должна быть благодарность. У нас должно быть исповедание. У нас должно быть прошение. Их можно разделить на четыре части. Библия говорит нам о том, чтобы мы не заботились ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Или Ефесянам, помните, когда речь идет о всеоружии, молитва является последним и очень важным оружием. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством». Вы знаете, что такое молиться Духом? Это значит иметь содержание библейское в молитве. Вот что нужно. Прошение необходимо нам. Молиться за личные нужды, друзья. За личные нужды, за семейные нужды, церковные нужды, за весь мир. Начиная с себя, молитесь о себе. Потом молитесь о семье своей. Потом молитесь о церкви. Поэтому несколько советов я хотел бы вам дать сегодня. В первую очередь, Планируйте свою встречу с Богом, планируйте место. Я слышал как-то о Сусане Уэсли, мать 19 детей, среди которых был известный Джон Уэсли, написал известный многих гимнов, которые даже мы поем. Она не имела места, где молиться, но всегда ежедневно находилась как минимум один час. Знаете, что она делала? Она покрывалась простынью, и дети знали, что мать теперь молится, и они не подходили близко 2 метров к ней. Запланируйте время. Второе очень важное – охраняйте свое время с Богом. От своей лени, от самодовольства, охраняйте его от формальности. Третье – питайте свою молитву. Питайте свою молитву Словом Божьим. Последнее – учитесь молиться от других. Писание дает нам примеры, как Христос молился, как молился апостол Павел. Сегодня, может быть, у вас есть друзья. Ищите тех друзей, с которыми вы могли бы молиться и учиться от них молиться.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!